Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Мы продолжаем сегодня разговор с Екатериной Рединой, клиническим психологом. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы начали говорить об особенностях развития детей, переживших опыт сиротства.
А СДВГ, гиперактивность считается ментальным нарушением?
Нет, не считается. Ментальное – это интеллектуальное нарушение.
Это только интеллектуальное?
Да, да, да. Да.
То, что касается вот СДВГ, гиперчувствительности, это...
Ну, нет, это не относится к ментальным нарушениям, хотя это тоже особенности развития, да, потому что они влияют на то, как ребенок воспринимает информацию, ну, соответственно, это будет влиять на то, как он будет учиться. Потому что гиперчувствительный ребенок, если он, например, перегружается, когда попадает в класс, где 30 детей, и все шумят, и он перегружается от уровня шума, да, он, конечно, не сможет учиться в этой ситуации. Mm-hmm. Да, он просто не будет воспринимать эту информацию. Ребенок с дефицитом внимания, опять же, когда попадает в этот большой класс, и там столько всего интересного, и вокруг, значит, там дети, и на всех нужно посмотреть, и каждому в тетрадку заглянуть, а за окном летают птицы. Это тоже гораздо интереснее, чем держать внимание на учителе, да, и на том, что он говорит. Он тоже не сможет, да, услышать всю ту информацию, которую необходимо. Там, когда идут двигательная хаотичность, вот это тоже к дефициту внимания, гиперактивности относится, да, мне приходится очень много сил тратить на то, чтобы сидеть. Вот есть же тоже альтернативные системы обучения, когда дети могут, могут стоять, они могут лежать, они могут там писать лежа там, или свешиваясь со стула на полу. Ну, то есть так, как им удобно, да, как вот им хочется телесно там себя в пространстве обозначить. Вот, вот для таких детей там это, наверное, чуть больше подходит в этом плане. Но опять же мы понимаем, что и какие-то психологические моменты, связанные с климатом в классе, тоже будут влиять. То есть если это буллинг, то дети тоже заняты не учебой. Mm-hmm. Да, дети заняты тем, чтобы вот там справляться со стрессом, если меня булят, да, или наоборот думать, а как же мне вот так вот сделать, да, чтобы там вот я ему все-таки причинил вред, но меня не заметили, да. Ну, то есть это, опять же, тоже вопрос неучебный будет.
Ну, вот такие ментальные нарушения, они вот как раз-таки... В массовой школе плохо, для коррекционки не подходит. Угу. Это какие-то вот только альтернативные методы?
Нет, не обязательно. Таких детей, на самом деле, много в массовых школах. То есть обычно все равно альтернативные формы обучения выбирают либо родители, которые про них знают, да, то есть это тоже какой-то там часто бывает определенный там уровень образования, это могут быть родители, там сами педагоги, да, или те, кто вообще этими вопросами интересуется. В общем, не все действительно этим интересуются. Поэтому такие дети есть в массовой школе. А дальше все зависит, на самом деле, от учителя. Потому что есть учителя, которые справляются с такими детьми, они понимают их особенности, они ищут для них, в принципе, какие-то возможные варианты какого-то отдыха, если это необходимо, включения в деятельность, если, опять же, это необходимо. Они где-то там сквозь пальцы смотрят на то, что он ерзает, а не сидит ровно. Но, опять же, там мне бы не хотелось там говорить, что есть хорошие и плохие учителя, да. На учителя достаточно большая нагрузка. 30 детей, 30 плюс детей в классе – это очень много. И, в общем, далеко не все готовы в таких условиях действительно учитывать вот как бы индивидуальную траекторию. Угу. Развития ребенка. Если мы говорим уже про более серьезные какие-то, да, нарушения, например, там, про расстройство аутистического спектра, про двигательные нарушения, там, например, детский церебральный паралич или какие-то другие варианты, у нас же есть сейчас возможность инклюзивного образования. И, в принципе, да, ребенок может пойти и в обычную школу, там, по месту жительства, имеет полное право. А, вот, просто не во всех школах тоже созданы условия, да, для того, чтобы, там, например, дети, передвигающиеся на колясках, могли там подниматься из класса в класс, хотя у нас сейчас больше таких школ, то есть все новые школы, они входят вот в эту программу «Доступная среда». Но обычно тоже самый лучший вариант, самый лучший результат обучения таких детей – это обучение с тьютором, то есть со специальным помощником, который поможет и включиться в класс, который поможет там ориентироваться в учебном материале, поможет услышать учителя, да, специально скажет там, посмотри, пожалуйста, на Марью Ивановну, да, послушай, что сказала Марья Ивановна, какую страницу сказала открыть Марья Ивановна, да, то есть специально будут обращать внимание, и это такой как бы такой дополнительный помощник для ребенка.
А как вы относитесь вот сейчас тоже вот эта система, ну, то есть ребенок не может учиться, потому что ему не до учебы, у него какое-то внутреннее беспокойство, вот он переживает, может его там от стресса, что вот он оказался в такой ситуации на первом этапе жизни, да? А насколько это связано с тем, что ему не до учебы? Это область клинической психологии или это все-таки вот обычно, ну, просто родители?
Стресс именно от того, вот как бы от того,
ну,
что
тревожность,
его...
как, да, вот, ну, вот это связано с нарушением привязанности. Угу. Именно это все-таки другая, да, уже часть.
Да. Ну, это психологическая часть того, что, да, может мешать, в принципе, процессу обучения. То есть я уже говорила, что она может быть там внешняя, да, как вот там буллинг, например, а может быть внутренняя, у нас есть тоже такие психологические характеристики, которые могут влиять. Там бывает по-разному, иногда бывает в положительную, иногда там, в отрицательную сторону. То есть тревожность, она же тоже может быть обусловлена вообще разными причинами, да, и она может и улучшать иногда деятельность, потому что тревожный ребенок, он будет переживать, что он придет с несделанным, например, домашним заданием, да, и будет как бы улучшать свою деятельность, чтобы соответствовать, да, чтобы получить хорошую оценку, чтобы там не нарваться на замечания от учителя, например, да, чтобы потом вот не оправдываться перед родителями, а почему оценка плохая, это все как бы не нравится, да, и вот, в общем, ребенок может учиться хорошо. Но иногда это, наоборот, начинает мешать, потому что это завладевает, ну, вот всем вниманием ребенка, да, что, боже-боже, как же страшно, вдруг меня спросят, а вдруг то-то-то-то, и тебе очень сложно сосредоточиться на самом деле на материале.
Это эквилибристика просто чистой воды. То есть очень-очень тонкие,
ну,
грани, да,
да, здесь получается, да, то есть здесь все равно с каждым ребенком нужно смотреть и понимать, да, вот там то, что мы видим как тревожное поведение, например, с чем оно связано, да, насколько оно контролируемо, то есть многие тревожные дети, они умеют справляться с этими состояниями своими, да, у них есть там разные способы, там иногда такие, как там, не знаю, полумагические, да, там нужно, ну, я не знаю, там пройти до школы определенным путем, да, и тогда тебе точно повезет на контрольной. Иногда они используют, в общем, вполне себе психологические способы саморегуляции, да, там через дыхание, через, может быть, там какое-то возвращение в тело, там почувствовать руки, почувствовать ноги, да, там поставить ноги плотно к полу и так далее. То есть они, в принципе, умеют с этим справляться. Поэтому здесь вот как бы первый вопрос – это там вопрос причины, второй вопрос – это вопрос контроля. То есть когда это выходит уже за рамки контроля, тогда с этим действительно нужно что-то делать. Причем тревожные дети, когда у них состояние выходит за пределы контроля, они же не всегда прямо там в панике или там сильно чего-то начинают пугаться, да, замирают и так далее. Есть дети, которые свою тревожность компенсируют агрессией.
Да.
То есть агрессивное поведение, вот, потому что я настолько боялся, да, что, ну, вот я так себя, да, там, я начал заранее.
Вот и такой ребенок тоже часто не может ни в классе учиться.
Ну, это вот как раз, наверное, поведенческие нарушения, с которыми успешно может справиться психолог, Вот. И, в принципе, это не так сильно, наверное, будет влиять там, на процесс обучения, хотя будет.
Тем не менее, с агрессией очень часто ведут детей к психиатру, что вот сделайте что-нибудь с ребенком, он такой буйный вот, и
прочее. Вот здесь вот основной критерий тоже, мы справляемся или нет.
Mm-hmm.
То есть даже когда ребенок агрессивный, да, ну, например, он слышит учителя, ну, то есть он агрессивен по отношению к детям, заходит учитель, да, там призывает вниманию или еще что-то, все, ребенок останавливается, да, он понимает. Или, да, там он не может себя, например, в моменте затормозить, ну, то есть ему кто-то что-то сказал, он быстро вспыхнул, да, и сразу побежал там, например, драться. Но потом он может, в принципе, да, там, родителям рассказать, что было. В принципе, да, он может дать оценку того, что там я не сдержался, я не справился, там, и так далее, тому подобное. То есть, с этими...
Это адекватная агрессивность.
Да, 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 да. С этими ситуациями можно работать.
Ага,
можно
да.
работать психологическими, педагогическими, воспитательными методами и так далее. А вот в ситуации, когда ребенок в таком состоянии, что он, ну, то есть никаких регуляторов нет, никаких способов остановить его нет, нет никаких причин, да, такого поведения.
Оно неадекватно. Не ну, вот, да,
вот тогда понимаю, это история про то, что нам уже потребуется действительно помощь специалиста. Тогда это уже про психиатра, да.
Ну да, это очень важное замечание, потому что обычно... Вот что родителям может и чувство вины, да, появиться, что
конечно.
Вот я как-то неправильно что-то делаю, недостаточно, я плохая, я же мать и прочее, вот.
Да.
То есть здесь не нужно действительно, да, стесняться как-то, что, ну, даже вот элементарно иногда люди, есть такой момент, что могут и бояться обратиться к таким специалистам.
Да, 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 да. Здесь, конечно, важно, потому что мы и так сталкиваемся с тем, кто там, ну, там много водит, да, и с теми, кто отказывается и говорит нет, нет, вот как бы это вы не можете найти к нему подход, а на самом деле он нормальный ребенок, потому что страшно обратиться. Я же, если обращаюсь, я не справляюсь, я признаю, что у меня есть проблема. Вот, и признаться в этом, ну, действительно сложно.
И еще, наверное, как правило, все вот эти особенности, это попадают под хронические, да, заболевания. Можем мы сказать, что вот, вот СДВГ, я, кстати, вот недавно узнала, что СДВГ, оказывается, это хроническое, нет?
Ну, это не в принципе, неврологическое заболевание, ну, оно, ну да.
Или скорее... смотря какой легкости, степени.
Нет, оно... Степень здесь будет влиять как раз на адаптированность в обществе и как бы на прогноз, да, потому что СДВГ в тяжелой степени, вот оно часто приводит к тому, что как раз ребенок не сможет учиться в классе вообще. То есть это индивидуальное обучение, потому что в этом случае ребенок как только видит, ну, то есть как только попадает в группу, у него в принципе не хватает, ну, то есть он сразу вот распыляется, да, там распыляет внимание, и он вообще не может ни на чем сосредоточиться. И в этом плане, конечно, здесь обучение в любом групповом варианте, то есть здесь даже не альтернативные школы, не коррекционные не помогут. То есть здесь, конечно, только какие-то индивидуальные формы в данном случае. Вот. Но, в принципе, да, там обычно, если диагноз установлен, ну, он не часто, наверное, снимается неврологический и психиатрический. Просто еще раз говорю, да, там есть какие-то диагнозы, которые неврологические чаще всего, да, которые со временем уходят, ну, вот, например, тоже перинатальное поражение центральной нервной системы, это диагноз ребенка первого года жизни. То есть в год его неврологи либо заменят на какой-то другой, да, либо там, соответственно, будут считать, что ребенок адаптировался, ну, там, будет считаться условно здоровым. А некоторые психиатрические диагнозы, они могут заменяться. Да, то есть, если мы видим там ухудшение состояния, улучшение состояния, может быть, уточнение, да, потому что даже там, если мы говорим про, там, не знаю, там, шизофрению, да, у нее очень много вариантов. И, собственно, психиатр, постепенно наблюдая ребенка, может уточнять, да, все-таки, там, с каким вариантом нарушений мы имеем дело. Вот. поэтому, ну, вот, наверное, как-то так, да.
Ну, вообще, конечно, большая нагрузка на родителей сейчас в этом плане, что популярный такой термин «нормотипичный ребенок» и нейроотличный, да. И все время ориентируются-то на нормотипичных, что вот этот там уже вон что, а наш-то другой. Но сейчас, наверное, есть, конечно, нормотипичные дети, но они уже, наверное, как, не знаю, мне кажется, в колонке гениев, нет?
Нет, наверное. Просто все равно, когда меняется среда, она у нас меняется. То есть, в принципе, мы можем сказать, что ну, там, 50 лет назад было совсем по-другому. Да, и там в нашем детстве было по-другому. У нас не было компьютеров, например, не было гаджетов, да, и сейчас дети обладают какими-то способностями, которых у нас в этом возрасте не было, просто потому что все было не так. Да, и это в любом случае будет менять развитие ребенка. Ну, к сожалению, да, обычно наука, она немножко в этом плане отстает. То есть у нас есть какие-то нормативы, и мы по этим нормативам, когда-то выработанным нормативам развития ребенка, да, в общем, собственно, живем как специалисты и развитие ребенка оцениваем. Но в целом, да, все эти нормы, они всегда тоже представляют собой диапазон. Ну, то есть мы понимаем, что здесь есть какой-то минимальный уровень развития, там некий средний и некий максимальный уровень развития. И дети, в принципе, вот все равно внутри диапазона, да, то есть если они уложились, они будут считаться нормотипичными, да. А если они вот в данный конкретный момент немножко отличаются, ну, опять же, там обычно все равно специалист, который длительно наблюдает ребенка, он там сначала смотрит, ага, отличается, посмотрим, ладно, через 3 месяца снова смотрим. Если отличается, ну, это какая-то уже устойчивая тенденция, да, мы уже понимаем, что, возможно, это особенность и то, что будет определять, да, там, какую-то дальнейшую жизнь ребенка. А если нет, он обратно вернулся в этот коридор. Ну, собственно, значит, это была какая-то там разовая акция.
Ну, вот, да, мне как однажды одна психолог, клинический психолог говорила про девочку, что вот, ну, вот если бы не было вот этого периода жизни в детском доме, то, возможно, это бы была бы просто такая, ну, вот изюминка в человеке, да? А такая ситуация стрессовая, она усилила какие-то особенности, и вот уже потребовалась уже даже помощь таких серьезных специалистов, да?
Да.
То есть
да,
это
да,
вот,
да.
В принципе, можно с такими особенностями, если ты в благополучной среде, ну, нормально жить.
Да.
Это просто такая особенность характера, да, будет?
Да.
Изюминка, как говорится.
Да. Она просто не дойдет, ну, скажем так, до некого клинического уровня. Просто будет, да, особенность характера. А понятно, что в стрессовой ситуации, да, там же нагрузка и на нервную систему, и психологически на нас, она выше некой средней, да, к которой мы привыкли. Нам приходится все резервы задействовать. И здесь, конечно, получается, ну, как бы, где тонко, там и рвется.
Ну да, уже такое повреждение, которое, ну, вот да, это как раз-таки вот эта травма, да?
Да-да-да, это есть. Может быть вот стать тем фактором, да, который спровоцирует какие-то нарушения, например, эмоциональные, да, сильные или поведенческие. Редко, но иногда и, в принципе, психические заболевания, если к ним была предрасположенность.
Предрасположенность может быть такой более такой мягкой, да, в мягкой форме, да, пройти, если все благополучно, если вообще так бывает в жизни.
Ну, по некоторым, да, наверное, тоже нарушениям, хотя здесь, ну, как бы нет вот прям какой-то статистики, да, что вот точно мы бы посмотрели. Мы же про предрасположенность можем тоже только предполагать.
Ну да, даже вот в форме шуток говорит же там, вот, я не знаю, в студенчестве у нас такая была, все мы шизофреники, вот именно как в какой-то такой легкой шуточной форме, да, мы все вот как-то говорим про креативность, такой немножко крейзи, когда бывает, да, но это как бы допускается, да, так скажем, ну, такой вариант,
ну, да,
в легкой форме.
Мы же понимаем, что как это гении и сумасшествие, они рядышком,
да,
и как бы, то есть... Кто-то мог быть просто таким, ну, вот прям необычным и вычурным в каких-то благоприятных условиях, да, а произошел срыв адаптации, и выясняется, что человек дальше вот уже с этими особенностями, например, жить не может.
Не справляется.
Не справляется.
Да, понятно. Но это вот уже такие тонкие моменты психики, да, какая-то тайна человеческого мозга.
Сейчас. Ну, мы не все знаем, мы сейчас как бы уже знаем немножко больше, потому что у нас сейчас есть всякие методы исследования мозга различные, да, инструментальные, и сейчас очень много различных нейроисследований, которые вот нам показывают и там развитие мозга, да, и то, как влияют какие-то психологические моменты, та же привязанность, да, например, на развитие мозга, на то, сколько нейронных связей у ребенка формируется в этот момент, когда он с мамой находится или когда он там абсолютно один лежит.
Благодарю вас, Екатерина. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была клинический психолог Екатерина Редина. Говорили мы об особенностях развития детей с опытом сиротства. К разговору с Екатериной мы вернемся в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.